Мы действительно продолжаем наш курс «Пора знакомиться с собой». И мы начали с начала начал. «Олам хэсэд ибанэ» – мир строится бескорыстной помощью, бескорыстной, значит, хэсэд, безвозмездной помощью. И еще фундамент, на котором мы строим наш мир, это порядок. Написано в молитвеннике, и мы это говорим каждый день, что Бог не только ведь создал мир, Он еще его осуществляет, так Он его создал и продолжает осуществлять по определенному порядку. Согласно Его воле, его желанию. В оригинале это звучит «Месадер эда кохавим бемишмиротехем бараки акирцоно». Потому что действительно верхний мир, в нашем нижнем мире есть и верхний мир. Это звезды, да, звездные планеты и так далее. Они действуют по совершенно фантастическому порядку. Когда планировали полет на Луну, то была конкуренция между американской, значит, космической программой, и японцы присоединились, и русские. Были изобретены часы с точностью до тысячной доли секунды. Для чего? Потому что наша матушка Земля крутится с тысячи километров вокруг своей оси. Луна крутится вокруг Солнца, Земля крутится вокруг. И надо было рассчитать на этих скоростях время пуска и скорость ракеты, чтобы вывести ее на встречу с Луной и так далее. Если мы посмотрим на развитие эмбриологии, микрофизики, благодаря развитию, так сказать, невероятной возможности видеть микромир. Атомы, молекулы, сейчас уже кварки, лептоны и так далее. Посмотреть на нейрологию, строительство глаза и так далее. Порядок потрясающий. И порядок свидетельствует о желании из этой фразы, да? Умисадеры да кохавимба мишмиротеем баракия кирцоно. Как мы привыкли слышать, что вначале было слово. Нет. Это безалаберность. Вначале был замысел. И когда был замысел, теперь, исходя из замысла, появляется желание его реализовать. И нам открывает Творец, что Он построил мир бехохма бина вадат. Сначала был замысел создать человека как смысл в творении, чтобы наделить его настоящим добром. А настоящее добро – это то, которое получили не в подарок, а заслужили. Затем была построена структура бина. А потом этого было реализовано, это дат. Когда мы учимся строить наш мир и внутренний, и микромир, семья, община, народ, и наше место и в мире народов, во всем творении, мы должны начать с замысла. И мы должны спросить себя очень простой вопрос. Какова моя цель? Какой мой план? Куда я хочу прийти? Если мы найдем ответ на этот вопрос, теперь нужно перейти к бина, к анализу. рассмотреть, что я могу сейчас сделать, чтобы приблизить себя к реализации моего замысла с моим состоянием сегодняшним, с моими силами, с моими возможностями. Эти два принципа, они и есть начало. Насколько порядок жизненно необходим? Вспомните те, кто учились в прошлом в рамках русской великой культуры. Фантастика. Кто-нибудь представил мир неупорядоченным? Мы даже его не можем себе представить. Фантазия может привести к нам к разным, значит, вариантам определенного порядка. Но порядка, таким образом, это заложено в природе вещей. И здесь нужно взять на вооружение несколько принципов, которые мы уже с вами учили. Когда человек строит теперь свой распорядок дня и распорядок ночи, исходя из двух этих принципов общих: цель, замысел и начало реального подхода к реализации. Мы затем с Божьей помощью рассмотрим и более детальный пример. Пока Рагульби здесь нам строит общую программу. Не брать слишком много. И взять и расписать. У нас есть всего лишь 24 часа в сутки. Взять, расписать свой распорядок дня. Сколько идет время на сон, на еду, на отдых, на работу, на дорогу, на воспитание детей, на семью, на себя и на Творца. Сколько идет на учебу, сколько идет на молитву. И вот теперь начать строить упорядоченный день. Понятно, что мы сразу увидим, что есть что менять. Что есть вещи, которые неупорядочены. И тогда, когда мы выбираем меру рамок, не брать на себя слишком много, даже когда мы хотим добавить духовного в нашей жизни. Потому что если мы перегнем палку, то трудность распорядка дня вызовет бунт, восстание. И мы можем не выдержать принятого пути совершенства. А поэтому быть реалистом и брать понемногу. С другой стороны, не быть слишком снисходительным к себе и не брать слишком мало. Таким образом, мы начинаем с этих двух моментов. Куда я хочу двигаться и какое мое сейчас реальное положение, с чего я могу начать. Приходит Талмуд и говорит, после 127 лет всем желаю, каждый из нас даст отчет. И в духовном высшем суде один из главных вопросов, который будет задан, один из главных, но судить нас будут вначале по этому одному из главных вопросов. Этот вопрос трактате Санедрин, 7 страница, 1 лист. Тосфот объясняет, кавата этим ле Тора, было ли у тебя назначенное постоянное время изучения Торы? Было ли у тебя упорядоченное расписание? Потому что когда есть порядок, главным в изучении Торы, а мы уже знаем с вами, что мы учим для того, чтобы учиться Тора, это воля Бога. И как мы сейчас начали учиться, воля Бога свидетельствует о порядке, который Бог задумал. Этот порядок вручен в реализацию нам. Вместе с Творцом мы соучастники. И это есть экзамен. Это не просто хороший совет, что порядок в жизни будет удобен, он принесет положительный результат. Это оказывается одно из главных условий, чтобы мир был бы действительным, чтобы мы выполнили свое предназначение. И работяга не освобожден от установить постоянное время для учебы. Обратите внимание, трактат Санедрин не говорит о количестве уроков. Он говорит о подходе, принципе. Было ли установленное время? То есть, когда мы планируем наш день и нашу ночь, мы должны ввести как один из главных параметров время для учебы. Таким образом, начало строительства порядка в нашей жизни – это взглянуть на нашу жизнь глазами Творца, глазами Торы. Что я хочу достичь? Какие мои возможности? И включить в наши планы жизнь согласно воле Бога. И еще один принцип напоминает нам Рав Вольбе Зацаль. Тафаста миру было тафаста. Тафаста миа тафаста. Не брать слишком много на себя. Понемногу. Но продвигаться. Еще один очень важный элемент, чтобы наше здание порядка было устойчивым, это следить, чтобы этот порядок был бы неизменяем. Чтобы мы его не нарушали. Чтобы он не выходил из-под контроля. Приходит Саба Микелем и говорит: если задаться вопросом, жемчужное ожерелье, жемчужины, нанизанные на нитки, и есть замочек. Если мы зададимся вопросом, какова важность в этом ожерелье замочка, ну понятно, что жемчужины дороже и важнее, они главные. А какова важность замочка? Если замочек испортится, раскроется, жемчужины рассыпятся и останется ниточка. Продолжает объяснять Саба Микельм свой пример, свою аллегорию. Человек – это жемчужное ожерелье. В нем есть много сил, много талантов, много положительных черт характера. замочек – это и есть порядок. Без порядка человек может оказаться пустой ниткой. И весь его потенциал не реализуется. А мы с вами учили, с кем учили. Что совершенство, к которому мы стремимся, оно находится в нас. Вот оказывается, какое важное место в нашей жизни занимает порядок. Очень сложно жить упорядоченно. Но настойчиво преуспеет, говорит Рав Вольт. На иврите это звучит сильнее. Акшан яцлиах. Ну, я нашел, что настойчивые, а не упрямые. Здесь какая-то коннотация отрицательная есть на русском языке. Каждый, чтобы выбрал то, что ему важнее. Слиха. Мы в изгнании. И изменился порядок в мире. Когда был храм, когда было полное божественное присутствие, если мы говорим о первом храме, период царя Давида, царя Шломо, период царя Давида до строительства храма, но он подготовил это строительство. Был свет Творца, было благословение. Разрушены оба храма, и мы в этом изгнании. И Тора предупреждает и говорит: «Бабокер томар ми итен эрев». Утром будет такое сокрытие лица, что человек будет надеяться, может быть, к вечеру изменится. Убаэров томар ми итен бокер. А вечером скажешь, кто бы вернул бы утро? Не может человек опрошен, Талмуд учит так. Не опрошен речь идет, что наступающее утро. Что ты знаешь, что будет наступающее утро? Человек понимает, что прошедшее утро было лучше, чем тот вечер, который наступил. Идет сокрытие лица. Потому что нету храма. И тогда мудрецы искали возможность восполнить, насколько это возможно, связь с Творцом. Уже с вами говорили о том, что есть молитвы, которые заменяют жертвоприношение. И есть молитва к душе. В 18 благословениях есть к душе. Это отрывок из молитвы в первом храме. Представьте себе, какая эстафета передана нам. И даже когда у человека есть возможность, как в то время это Талмуд рассказывает, они вкалывали, так сказать, в полях. Но в шаббат, выходной день, собирались в синагоге и слушали Диврей Тора. И говорили Кадиш. И освещали себя на следующую неделю. Бог относится к каждому из нас такими, какие мы есть сейчас. И каждый из нас не имеет права не ценить себя. И не нужно себя сравнивать с Бней Тора или, так сказать, с людьми, которые живут Торой всю свою жизнь. Это килограммы, это метры. Мы должны построить свою жизнь по нашему распорядку. Быть самим собой, таким, каким нас задумал Творец. И здесь, как вы понимаете, Равульби добавляет еще один момент. Помимо изучения Торы, еще и молитва. Каждый из нас может проверить себя. Наконец-то выбрались в отпуск. Есть люди по природе упорядоченные. Они спланировали, так сказать, свой отпуск. И тогда день проходит по замыслу. Ощущение удовлетворения, спокойствия. А когда нет порядка, разочарование, ничего не дал, ничего не получил. И время убежало, как черпать воду ладони, говорит там. То есть мы должны быть готовыми к разным ситуациям, но подготовиться. Мы говорили с вами сейчас о дне и ночи. Нужно еще добавить в наше строительство распорядка шабаты и выходные дни. А здесь часто конечно, есть кидуш, есть диврей тура за столом. Но главное это добраться до постели. Отдохнуть. И действительно человек в целую неделю вкалывает. Но шаббат это не только день отдыха. И как мы говорили в начале, нужно спланировать и наши субботы. Тем более, что сейчас шаббат наступает в 4 дня. Целый вечер перед нами. А ночь это время устной Торы. Суббота – это время воспользоваться дополнительной душой. Надо спланировать, подготовиться. Даже в Йом-Шиши нужно уже приготовиться. Даже уже в неделю мы должны готовиться. Помните, есть Шнай Микра и Хат Таргум. Мы читаем два стиха в Пятикнижье. Перевод на арамейский Ункулоса, великого Гера, бывшего сенатора Римского Сената, который своей святостью удостоился обновить забытый комментарий к Торе. И там есть совершенно невероятные мистические воздействия на душу человека, который так каждую недельную главу читает Тору. Поскольку мы не знаем арамейского языка, можно взять, и сейчас есть комментарии и на русском языке, или взять Раши, те, кто знает. То есть читать два раза стих из Торы, один раз перевод на арамейский, тиргум и комментарий, чтобы понять. Так надо это делать. Совет простой. Каждый день взять, там же разделено на 7 человек, которые поднимаются к Торе в шаббат. Это уже намного меньше. Но установить себя в Йом Ришон, прочитать первого, во второй день, второго. И так на субботу останется 7-я часть. Не получилось, тогда надо спланировать заранее в шаббат время для того, чтобы это восполнить. Даже если это немножечко пойдет за счет сна или отдыха, или прогулки, ввести в нашу субботу и молитву. Здесь уже нет отговорок. Кроме, как мой друг мне однажды сказал, кроме, сейчас уже холодновато, выйти, выбраться рано, вовремя на молитву, из теплой постели. И надо напомнить нашей прекрасной мужской половине. Есть время Шма Исраэль. А Шма Исраэль – это заповедь истории. И есть время молитвы. Есть раннее и позднее. Можно начать с более позднего. Стать литваками. Все будут по Вильнюсскому гаону ходить. Но спланировать все это. Вести в это как потребность. Как необходимость, жизненная необходимость. То же самое в празднике. Постараться спланировать, что учить за столом, приготовить Диврей Тора. Если есть дети, Барух Ашем. Начинать с младшего. И быть в курсе, о чем он учил, уметь задать ему вопрос, чтобы он рассказал, попросить старших не вмешиваться, не помогать. Очень укрепляет семейные отношения, когда муж с женой что-то вместе учат. Это может быть и не в субботу, когда получается. Но в шаббат это тоже очень важно. И снова повторяет Рав Вольбе предупреждение, так же, как и в порядке дня будничного и в субботу. Не забывать тело и не забывать об отдыхе. Не забывать о еде. Не забывать о пирогах и не забывать сказать спасибо за каждое блюдо, которое приготовила супруга. И обратить внимание, как это красиво подано. Но ввести на важное, главное место молитву и изучение Торы. Люди рождаются с прирожденным порядком. Они упорядочены. Им не нужно никакого усилия. Они не могут без этого. Есть люди, которые родились балаганистами. Я однажды навестил моего третьего сына, когда он учился Ишива Ктана. Это с 13 по 17, до 17 лет учится. И мне нужно было взять какое-то, положить ему какое-то письмо, чтобы ему не мешать учиться. Я пришел в общежитие, и я положил ему какой-то тофис, какой-то бланк, который нужно было для администрации Ишивы. Значит, и я открыл тумбочку, я увидел потрясающий порядок. Даже носки были сложены. И действительно, насколько этот мой сын третий преуспевает во всем, что он делает, поражает. И оказывается, это действительно один из принципов, который здесь нам Рав Вольбе раскрывает. Если мы видим человека, балагониста, значит, или не хочет работать, или у него слабое желание. То же самое и в духовном мире. Вплоть до того, что один из Машгихим, значит, говорил, что когда я хочу... Нет, Рош Ишива это был. Сейчас не помню кто, не принципиально. Говорит, что когда я хочу проверить, как серьезно учится ученик, я приходил и проверял, насколько у него упорядочены вещи в его шкафу, в его комнате. Это одно связано с другим. Но жизнь – это не черно-белый фильм. Да, есть люди, которые от рождения упорядочены, и есть люди от рождения балаганисты. И когда я готовил урок, мне пришло в голову привести, посмотрите на пример короны. Какая встряска? Все педанты, все упорядоченные, они застаны врасплох. Каждый день нужно заново решать ситуацию. Заново настраиваться. А балаганистов корона заставила вдруг поставить на повестку дня порядок, который необходимо соблюдать, даже если ты не можешь, не привык. То есть, помните, как мы учились со старожилами, да? Но все это знают, очевидно. Мелех, да, Моах Лев Кавет. Бог создал нас быть ведущими, а не ведомыми. И никакая ситуация, когда у человека есть в его мировоззрении правильный взгляд на мир, он в каждой ситуации, даже неожиданной, он будет себя вести взвешенно, обдуманно и споро. Он не растеряется. Талмуд говорит, что человек в гневе, он идолопоклонник. Он служит идолу. Какой идолу? Себе. С кем не бывало. Человек поставил будильник, он знает, что нужно привести детей в садик, потом успеть на работу. Все прошло в порядке, и он уже выехал вовремя, и вдруг пробка. И вдруг от его внутреннего покоя не осталось ни рожек, ни ножек. Раздражительность, гнев. Почему это называют Талмуд идолопоклонством? Потому что наш упорядоченный еврей забыл, кто на самом деле управляет миром. Кто действительно стоит за тем, что произошло. Что эта пробка, она не случайна. И не на кого злиться. Нужно понять, что ты сделал от себя все, что ты мог. А теперь, дорогой, сосредоточься над тем, чем можно заняться. Мне рассказали мои ученики в Америке, которые проводят в машинах по 3, по 4, по 5 часов в дороге на работу и с работы. Они обогатили себя невероятными знаниями. Это еще было в период, когда были диски. Да и сейчас можно. Они, зная, что у них есть 3, 4, 5 часов свободных, они использовали для того, чтобы учиться, и учились в дороге, не нарушая, конечно, осторожности вождения и внимательности и так далее. Был величайший машгиах Вишиват Хеврон Рав Мейр Ходаш. Так он как-то сказал: настоящий бен Тора, настоящий ешиботник проверяется, имел он в виду женатого, да? Когда он стоит с ребенком в очереди в Купат Холим. Вот как он это время наполняет содержанием? Вот там и будет экзамен. Не в Бейт Мидраше, не в ешиботе. Это не хохма сидеть, когда тут в Ешиват Хеврон сегодня больше 1000 учеников. Когда сама атмосфера тебя поднимает. а продумать, что если нужно оставить Бейт-Мидраш, то надо делать то, что необходимо. Но человек, который упорядочен и привык искать возможность наполнить время необходимым, он выберет правильное решение. И он возьмет с собой, есть сейчас карманного формата, все, что желаете. Или возьмет и сделает в очереди какие-то телефоны, которые нужно было сделать, и выиграет это время. То есть даже попав в оборот, не ситуация будет им вести. А он будет вести. И вот это очень важный момент. Мы должны постараться, те, у кого нет порядка природного, учиться. А у кого есть, не теряться от изменения ситуации. Жизнь намного сложнее, чем то, что мы привыкли и так далее. И тогда, если мы возьмем уже наш критерий, застанный врасплох неожиданным изменением ситуации, он постарается все сделать в такой мере, что был бы минимум за счет главного духовного молитвы или Торы, или Хеседа, или своих обязанностей. И у него будет привычка к порядку в правильной последовательности делать вещи, даже неожиданно. И здесь, как Путь Равольбе, он говорит просьбу. Каждый вечер выделить несколько минут и проверить, как я преуспеваю в том, что я взял на себя. Просто взять, написать на в дневнике распорядок дня от подъема до отхода ко сну. И посмотреть, сколько времени идет на что. И проверять, как прошел этот день. И анализировать, что не получилось. И от успехов набираться сил продолжать дальше. А неудачи проанализировать, почему произошло. Произошел срыв. Я стараюсь быть объективным, но мой старший сын, он дает урок Бедав Йоми уже много лет. И он со своим уроком уже два раза закончил, то есть это 14 лет, 7,5 лет идет на завершение Вавилонского Талмуда по одному листу в день. И я сам был свидетелем. На свадьбе там кого-то из нашей семьи, семьи моей жены. Вдруг он исчез. А мой шестой сын, он любой прибор, который он возьмет, даже не зная его, через 2-3 минуты он будет разбираться с ним. Он пошел с ним, устроил ему там, попросили у кого-то там iPhone и так далее. Оказывается, он час отсутствовал. Он сидел где-то там за хупой в стороне и дал урок. Он в Бет-Шемеше живет, и там его урок. И они, значит, по компьютеру учились, как мы с вами по Зуму. То есть иногда не получается. Но тогда человек, который видит в порядке важнейший, так сказать, жизненно необходимый элемент, он найдет возможность восполнить то, что не удалось. Есть совет мудрецов, что просто записать себе должок. Тот урок Торы, который пропустил, записать как должок. Должок перед Торой. А Талмуд говорит, не жалея нас. Тот, кто оставляет Тору на один день, он не идет за ней, она двигается. Так она уходит на два дня от него, она продолжает. Это живое учение. И мы можем жить им, и оно будет нами, как мы учили. А мы можем удаляться от него. И все-таки милосердие Творца позволяет нам восполнить это. Только надо отнестись к этому. И все это совершенно реально. Только надо проникнуться жизненной необходимостью этой вещи. Когда мы приходим к выводу, что это нам важно, вдруг оказывается, есть и время, есть и возможности, есть силы. А когда их нету, дерзну сказать вам с Божьей помощью на основании того, что я учил. Найдутся вдруг и силы, и возможности, и время. Как я не могу вам детализировать? Но вы сами это увидите. Вы видите, как преобразится наш день, наша суббота, наш праздник, если мы будем готовить его сделать по определенному порядку. Еще один довод, как нам нужно быть упорядоченным. То, что Творец взвалил на наши плечики быть свидетелями. Помните в Шма Исраэль, в Шма Айн Большое, Эхат, Далет Большое. Атем Эдай, Бог говорит, вы мои свидетели. Не будет повторения Синайского откровения. А воля Творца должна достигнуть всех. Мы являемся свидетелями воли Творца в этом мире. Не только для наших братьев, которые еще не знают этого, но и всему нееврейскому миру. Реальный случай. Евреи в Америке. В Холе Моэд. Мы не бреемся даже с кошерной машинкой и не стрижемся. И он был заросшим. В неделю Песаха, например, или Припенуса, или Суккота. Или есть еще три недели, когда мы не стрижемся. Неважно. И вдруг, наконец-то, он был приглашен на интервью на очень-очень перспективную должность. И все данные были за то, что он подходит. И он начал колебаться. Что делать? Или выполнить галаху, или побриться. Кошерная машинка. Побрился. Интервью было в два этапа. Первый этап, его, значит, профессиональные качества и так далее. А потом надо было интервью продолжить с самим боссом. Он понял по оценке, по отзывам, что те, кто его, значит, экзаминировали, его профессиональный уровень, были от него в полном восторге. Когда он пришел к боссу, тот ему сказал, я получил самые хорошие отзывы у тебя, но я тебя не принимаю, потому что ты нарушил закон свой. Если ты изменяешь из-за должности своим принципам в жизни, ты изменишь и моей компании. Он был не евреем. Понятие хилюль ашем. Когда мы попадаем в неподготовленные ситуации, и мы выходим из контроля, мы можем, не дай Бог, осквернить имя Бога. Это касается именно тех, кто уже продвинулись. Тех, кто больше знают. Большая ответственность. И завершим двумя штрихами. Есть порядок и в изучении Торы и в молитве. Я был сам свидетелем. И без имен расскажу вам. Я молюсь уже много лет в синагоге, где днем учатся и до обеда, и после обеда, и вечером. Но утром, в обед и вечером есть перерыв на 20 приблизительно минут на утреннюю молитву больше, там час 15, если с чтением Торы, в обед минха минут 20, и вечером тоже минут 20. Во время дневной и вечерней молитвы есть большие праведники. Они учат Тору. Они продолжают учить Торы и во время молитвы. Они, правда, понимают, что они могут мешать, так они молятся шепотом. Но вы понимаете, что в синагоге, когда миньян молится 18 благословений, то и шепот мешает. Когда есть порядок, и это галаха, во время молитвы тот, кто учит Тору, должен или уйти в другой зал, если есть, или сделать перерыв. Учиться про себя ни шепотом никак. Во время учебы нужно тоже знать и постараться, это касается наших жен. То, что можно обойтись и не во время седера. Не звонить, не беспокоить, не приходить с вопросами и так далее. Если что-то СОС и так далее, это другая вещь. И снова повторяет и говорит, что каждый вечер проверить, как прошел день. Он приводит совершенно потрясающее свидетельство. Но нам это будет толчком положительным. Его учитель Рабейну Ярухам многие годы вел дневник своего дня до минут весь день. Понятно, что это не про нас. Пока. Но это повторение, это самоконтроль необходим. Не для отчаяния и не для ломки. А как мы уже сказали, для подъема и исправления. Несколько практических советов, и этим мы завершим наш урок, по поводу вот этих критических ситуаций, когда мы попадаем в оборот неподготовленным. Упражнение. Даже можно это никому не говорить. Взять на себя один день, не больше. В этот день на любой вопрос не отвечать сразу. Сказать «Эхад», а потом отвечать. Даже если спрашивают Маша, какое время, какой час. И мы откроем порядок в нашем прежнем поведении, когда мы спонтанно отвечаем. Как помните, в Петергофе есть какая-то плита, ты на нее ступаешь, на тебя фонтан льется. Или включается запись и выстреливается, понимаешь, что все родственники до шестого поколения со всеми животными в зоопарке. В зависимости от духовного уровня каждого. То есть быть ведущим всегда и готовиться к этому. Постараться, когда мы идем спать, Даже если днем взять и на 5 минут уменьшить запланированное время. Посмотреть, сколько времени уходит на завтрак, на обед, на новости. Это было в Ешиве много лет тому назад. И был один ученик, который не мог. Он каждый час бежал и послушать новости. Я ему однажды потратил время. Не думаю, что напрасно. И написал ему в столбик новости. 6, 7, 8 и 9 там вечер. Не помню как. И показал ему. 70% повторения. 20%, что как где-то там в Гималаях разбился китайский самолет с попугаями. Там. Без этого нельзя же жить в Израиле спокойно. И минут где-то там 15%, может быть, какие-то новости. Так достаточно один раз в день послушать новости. Можно и без них, но это замечание скука. Это же то, что нужно знать, узнай. А когда у нас вдруг портится телефон, какой покой наступает? Какая благодать? Правда, наши обязанности требуют этого, и это, конечно, сложная ситуация. Но мы вдруг начинаем ценить возможность сосредоточиться на главном. Таким образом, порядок должен быть врожденным состоянием нашим. Он должен быть естественным состоянием, даже если он приобретен. И начать планировать, учиться планировать и свой день, и свою ночь, и субботу, и праздники. Ведь мы же знаем, за 30 дней до праздника начинаем учить галахот, чтобы войти в праздник подготовленными, чтобы был бы порядок. Насколько это будет спокойнее, возвышеннее, насколько это будет духовно возвышен, если мы придем к нему подготовленным. И как последний аккорд добавить к нашему личному распорядку. Говорили о цели, куда иду. Мы все желаем быть еврейским мужем, еврейским папой, еврейским сыном или дочерью, еврейским соседом, еврейским коллегой. Бенадам, чтобы можно было бы о нас сказать, Божий человек, чтобы по нашему поведению был только кидуш Ашем. Чтобы говорили, что вы удивляетесь. Это... Я завершу свидетельством. Многие из вас молились за нашего внука, значит, 10 лет назад. Нет, меньше немножко, 8 лет назад. Сестра вошла. И вечером в Моцей Шаббат, значит, мой старший со своей женой и, значит, с 5 детьми тогда, они приехали навестить этого сынишку. Он с 2,5 года был в онкологии, 1,5 года в больнице. Мы получили в подарок ребенка. Вот. И вошла сестра, и потом вышла, снова зашла, вышла, и третий раз зашла. И было понятно, что она не приходит по своим делам. И она поняла, что ее как бы поймали. И тогда она набралась духа и сказала, я не могу не налюбоваться. Только у вас, у религиозных, есть такие дети. Если есть вопросы, у нас есть еще некоторое время. Пожалуйста.
Спасибо большое за очень интересный и полезный урок. И здесь поступил вопрос. Вы... привели такое понятие, как сокрытие лица. Можете ли вы углубиться немножко более подробно в это понятие?
Дело в том, что Творец создал мир и продолжает его осуществлять. Таким образом, от Творца ко всем элементам творения, в частности и в общем, поступает от Творца все, что нам необходимо. Это называется свет Творца или улыбка Творца. Я рад по ним. Только он оговорил, Творец, от меня к вам поступает каждое мгновение все, что вам нужно. Только я хочу, чтобы вы бы не мешали бы мне вас осуществлять полностью. Потому что наш бунт против воли Бога создает железную преграду, как говорит Талмуд. И тогда, когда мы своими грехами или своими ошибками, или своим бунтом нарушаем волю Бога, мы меняем связь. И тогда воздействие свет Творца не доходит до нас, это называется сокрытие лица. Если в храме, когда мы были у себя на земле, это называлось раскрытие Творца, лица, то когда мы за грехи свои потеряли эту связь и пошли в изгнание, а там Бог проявляет свою волю через товарища Трампа и товарища Путина, это называется сокрытием лица. И поэтому так их хромает мир. Поэтому так много зла и так мало добра. Но выводы мы должны сделать не отчаяние. Бог не нуждается в нас, чтобы осуществлять мир. Он только от каждого из нас требует своего максимума. То, что мы учим с вами. И Бог не испытывает нас выше наших сил. Но мы должны сознавать, что отсутствие совершенства вокруг нас и такая мера зла и несправедливости, и жестокости, и бед, испытаний, оно следствие сокрытия лица, так это должно нам дать еще большие силы в нашем микромире достигать совершенства. Вот что называется сокрытие лица.
Спасибо. Следующий вопрос. Или неорганизованный человек, считается ли это наказанием?
Ни в коем случае. Человек рождается с чистой душой, с целью, которая является смыслом, а не наказанием. Не дай Бог. Только по какой-то причине его поле деятельности, что он должен исправлять и работать, оно включает в себе из беспорядочности сделать себя порядком. Вспомнить этот классический, так сказать, параллель, да? Эйсав и царь Давид Леавдиль. Оба были с наклонностью к жестокости и кровопролитию. Только царь Давид стал военачальником и проливал кровь врагов Творца и народа, и спасал еврейский народ. В свободное время он был мудрецом и разрешал наших жен мужьям. И там тоже это было связано с несостоявшейся жизнью, с кровью. А Исав стал бандитом, разбойником, насильником, идолопоклонником. То есть критические наклонности одним были направлены в положительном плане, и он построил из себя царя Давида, корень, так сказать, Машиаха, корень совершенного человека, и участвовал в передаче устной Торы, был пророком, подарил нам пророчество псалмов Давида, которое всем людям в мире, и не евреям тоже, во всех случаях жизни дает возможность утолить жажду по связи с Творцом. Во всех их ситуациях. Так что не дай Бог, трудности в нашей жизни или какие-то элементы несовершенства, они испытания, они то, что нужно исправить и достроить. И они нам по силам. Это наше призвание. Мы не ищем испытаний, мы не ищем трудностей. И поэтому я повторю, не надо себя сравнивать ни с кем, кроме самим собой. Никому не надо завидовать. Этот стакан не завидует этому будильнику. Они оба выполняют свое предназначение. Кому-то легче, кому-то тяжелее. Бог судит каждого из нас по мере трудностей, которыми преодолели, и максимум усилий. И самый простой человек может быть на уровне в грядущем мире после 127 с Моше Рабейну. Потому что он в своей задаче скромной преодолел невероятную пропасть, невероятную трудность в отношении к его возможностям. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо. Как научиться порядку, если по природе человек очень неупорядоченный человек?
Так снова. Начать с того, что я хочу быть упорядоченным. Для чего? Вот повторить урок, посмотреть, что это необходимо, по жизни необходимо. Не просто хороший совет, этическая, так сказать, норма, а обязанность. И кроме того, работа. Само собой это не придет. Просто написать свой день, вести себе дневник и отмечать себе и брать на себя, проверять каждый день, спланировать. Мы же все-таки что-то планируем. Не может быть человек совершенно без плана. Нас работа заставляет быть, или учеба, экзамены. И есть разные порядки в жизни, которые нас обязывают, и мы все-таки упорядочим. И начать контролировать свое время и свои планы, и готовиться к этому. И постепенно, и Творец помогает достигнуть какой-то меры совершенства, Творец тоже ему помогает. Сколько это возьмет времени, я не гарантирую, неизвестно. И Раволь бы об этом тоже не говорил. Помните, по поводу Хесада мы говорили, что это может взять, научиться видеть, что не хватает ближнего, может брать месяцы. И здесь я тоже не могу сказать, сколько это возьмет времени. Но Акшан Яцлиах, настойчивый, преуспеет. Если Бог от нас это требует, это возможно. Иначе это было бы претензия к Творцу. Значит, есть какой-то просчет в программе? Нет. Каждого из нас Бог создал совершенным для той цели, которая есть. Если есть помеха, ее можно преодолеть. И я бы добавил молиться. Включить нашу молитву. Я хочу преодолеть балаганистом быть. Перестать быть балаганистом.
Спасибо. И последний вопрос. Если человек, он чересчур педантичный, как это рассматривать?
О, это у нас будет отдельный урок про педантов, про гневливость и так далее. Значит, очень коротко. В любом проявлении какого-либо качества характера, там, где главной является мое «я», это СОС. Это критическая ситуация. Нужно набраться мужества и посмотреть на свою педантичность как на катастрофу, как недопустимая вещь. Есть упорядоченность. Мой папа, что Бог продлил его дни, он главный бухгалтер. Всю жизнь был. Второго по величине консервного завода в Клайпеде там был. У него на рабочем столе был полный порядок. И он первый перевел, значит, Литву, Латвию, Эстонию на полуавтоматический там баланс и так далее. Это мы сейчас говорим о 60-х годах. То есть он упорядочен. И он также упорядочен и в жизни. Это не педантизм. Педантизм, когда человек ведомым Когда человек может потерять, так сказать, полное равнодушие, взорваться и гневаться, и злиться, и обижаться, и ругать, и наказывать, когда не выполнено какой-то, так сказать, ожидаемый им, так сказать, нормы и так далее. Вот это недопустимо.